Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Нью-Йорке предъявлено обвинение в шпионаже 11 предполагаемым агентам Москвы. Их задержание произведено сразу по окончании визита в США президента Дмитрия Медведева. ФБР утверждает, что все 11 человек прошли подготовку в службе внешней разведки. Перед засылкой в Америку российская разведка, в частности, якобы обучила агентов языку, навыкам пользования шифрами и спецтехникой. Некоторые из шпионов работали в США с середины 90-х годов. Темы, интересовавшие российскую разведку, касались ядерных вооружений, американской политики в отношении Ирана, а также сведения о ЦРУ, американском руководстве и членах Конгресса. Москва признает, что в США по обвинению в разведывательной деятельности арестованы граждане России. Из 11 арестованных только об одном, Михаиле Семенко. Прежде было достоверно известно, что он является выходцем из России. Кроме того, по данным прессы, арестована Энн Чепмен, выпускница Российского университета дружбы народов, покинувшая Россию в 2004 году. Остальные задержанные имеют нехарактерные для выходцев из России имена, однако американские следователи предполагают, что они также русские. У кого-то из них в речи был слышен русский акцент, а, например, фотографии юной Трейси Фоули были сделаны на советской фотопленке. По предположению следователей, почти все агенты пользовались поддельными паспортами. О том, нарушит ли шпионский скандал атмосферу доверия после недавней российско-американской встречи в Верхах, мы сегодня говорим с ветераном советской разведки Михаилом Петровичем Любимовым. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Добрый вечер, Михаил Петрович. Насколько правдоподобной выглядит очередная детективная история, которая разыгралась в США?
Ну, она попахивает, конечно, временами холодной войны, хотя вряд ли будет иметь такое дурное продолжение, потому что только встретились Медведева, Обама, есть кое-какие результаты, ну и вдруг подложили эту свинью в спецслужбы, вот, расхлебывать общественности. Так что мне кажется, что, в общем, все это дурно пахнет.
А что насторожило вас в той скупой информации, которой обладает пресса?
Меня насторожило, откровенно говоря, отсутствие обвинений в адрес арестованных, потому что, в общем-то, принято, что какие-то есть конкретные обвинения, тут даже нет обвинения в шпионаже, вот, а есть только, ну, значит, отмывание денег, это понятно. И там ошибки или там неправильная регистрация. Верно я говорю?
Да-да, конечно. Но то, что они не зарегистрировались как агенты иностранного государства, так странно вот это звучит.
Ну да. И все это странно. Для русского уха это очень странно. Вот. И самое главное, скажите, в чем я виноват. Это должен, конечно, суд решить. Мы уже начали сейчас все это обсуждать, а информации очень мало.
Да, но тем не менее, это главная новость сегодняшнего дня. Да, у вас на памяти были какие-нибудь схожие ситуации?
Вот у меня совершенно в голову не приходят схожие ситуации, потому что для меня эти люди, которые арестованы, это иммигранты русские, которые живут в Америке. Вот это я понимаю. А то, что все они обучены специально здесь, это все нужно доказывать. И что от того, что обучены, какие секреты они добывали, вот что самое главное. Вот, кого они пытались завербовать, в каких кругах они вращались, а все время говорят, что вот они вращались в кругах, которые были секрет-носителями. Вот это центральные проблемы. И, конечно, вот это шапкозакидательство, такие шумные аресты, они портят отношения наши с Америкой, вообще с Западом, потому что снова возрождается дух подозрительности. Хуже будут относиться к тем, кто переезжает в Соединенные Штаты, таких достаточно. Причем работают на важных объектах, как, например, Силиконовая долина. Вот. То есть все это портит атмосферу. Конечно, вот мне понравилось сегодня, по телевидению показывали встречу Путина и Клинтона, вот, но они как сверху два царя, хохоча, оценили эту ситуацию со скепсисом. А, мол, эти дураки всегда что-нибудь там нарубят дров. Вот так приблизительно. Вот. Ну, это хорошо для, так сказать, говорить и хохотать. А, в общем-то, для нормального человека все это неприятно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, нарушит ли шпионский скандал атмосферу доверия после недавней российско-американской встречи в Верхах, мы сегодня говорим с ветераном советской разведки Михаилом Любимовым. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», анализирует эффект произведенной сенсации.
Если брать три возможных варианта обнародования этой замечательной истории до визита, во время визита и после визита, то, в общем, выбор самый щадящий. Но при этом, конечно, избавиться от ощущения, что одно с другим связано, то есть визиты и объявления, практически невозможно. Слишком мало времени прошло. Что касается эффекта, я не думаю, что это окажет эффект на, собственно, курс администрации, потому что у Обамы есть очень четкое представление, что он хочет от России. Сама Россия для него не самостоятельное направление, не приоритет, но очень важный элемент решения других проблем. Иран, Афганистан, там нераспространение и так далее. Так что я думаю, что администрация постарается спустить на тормозах. А вот на что это может оказать влияние, на мой взгляд, это настроение Конгресса. Потому что сейчас на рассмотрении находятся два очень важных для российско-американских отношений документа. Договор о сотрудничестве в ядерной сфере, так называемый 1-2-3, в Палате представителей, и в Сенате СНВ. Вот здесь ситуация шаткая для администрации, и там, и там. Создание атмосферы подозрительности и недоверия может толкнуть колеблющихся, например, сенаторов в сторону «нет».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, нарушит ли шпионский скандал атмосферу доверия после недавней российско-американской встречи в Верхах, мы сегодня говорим с ветераном советской разведки Михаилом Любимовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Андрея.
Алло, здравствуйте. Вот я сейчас только что прослушал доблестного представителя, так сказать, российской разведки господина Любимова. Ему кажется очень странным вопрос о нагнетании отношений, да, об ухудшении отношений между Россией и США. А не кажется ли ему странным, что российский МИД официально признал, что данные граждане являются, что данные лица являются российскими гражданами, при этом они находятся на территории США под именами англосаксонского происхождения. По сути дела, была проведена уже изначально спецоперация по фальсификации, так сказать, данных, касающихся этих граждан. По всей вероятности, были украдены документы либо у американских граждан, либо у канадских граждан, как об этом сообщалось. Не является ли уже это деяние уголовно наказуемым?
Насколько вообще внятной выглядит позиция российского МИДа? Вопрос Михаила Петровича Любимова.
Ну, она выглядит так, как она выглядит. Вот, откровенно говоря, можно было в самом начале сказать, что это наши граждане, а не сейчас. Но сейчас разбираться, кто как получил фамилию, очень трудно. Потому что, насколько я понимаю, когда граждане покидают Россию или Советский Союз, они вольны делать то, что они хотят. И они берут соответствующие фамилии и прочее, прочее. И я отнюдь не рассматриваю этих граждан как нелегалов, да, потому что я знаю, что такое подготовка нелегалов, сколько времени это занимает. Потом у них есть хорошо отработанные легенды А какие тут легенды? Их нет никаких легенд. Вот, признали, что они наши граждане. Ну, и хорошо. Так что, по-моему, мы сейчас зайдем в тупик, если будем разбираться, как каждый получил новую фамилию. Кто-то у жены взял фамилию, кто-то так. Вот. В общем, все это надо доказывать на суде. Вот моя мысль.
Да, но слушатель-то спрашивает, что МИД признал, что они до сих пор граждане России, а они-то по документам уже давно граждане США. Вот это его волнует.
Ну, это уж я на этот вопрос не могу ответить. Я же не официальный представитель властей. Вот. Я так же, как и слушатель, слушаю радио и составляю свое мнение.
Олег Гордеевский, бывший советский резидент Великобритании, историк советских и российских спецслужб, высоко ценит профессионализм ФБР.
ФБР годами работала над этими нелегалами, расшифровывая их, находя их, потому что они спрятаны внутри американского населения с иностранными паспортами, а часто и с американскими паспортами. Найти их было как иголку в сене. И они нашли их с такой находкой, с такими данными, с таким достижением. Им хочется похвастаться, им хочется показать. Они выступают перед Белым домом, говоря, ну что ж, за что вы нас принимаете? Мы же делаем нашу работу, и смотрите как. Это небольшая политика, это мелкая политика. Обама хорошо сказал, ну хорошо, давайте, пока на легком спуске, но опубликуйте. Россия имеет в Америке 400 шпионов. 400. Это консервативная оценка. Американских всего 20-25 в Москве. Английских 2. Поэтому возмущаться, что вскрыли какую-то ячейку русского шпионажа в Америке, им непристойно. Осложнить американско-российские отношения это не сможет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир. Я бы хотел адресовать свой вопрос Олегу Калугину, но если он так и не появится в эфире, но, видимо, придется отвечать господину Любимову. Дело в том, что, на мой взгляд, конечно, значительное присутствие российских спецслужб на Западе. Об этом сейчас вот отчеты постоянно публикует пресса. Можно, конечно, к ним по-разному относиться, но государство такое вот, как у нас, государство довольно недемократическое, государство с некими тоталитарными чертами, оно, конечно, может более мощно проводить свою внешнюю политику, чем государства демократические, традиционно, о которых мы говорили. Тут такие более мощные механизмы. А у меня будет вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, не видим ли мы усиление вот спецслужб российских в таких странах, как у Украина, когда недавно к власти пришел Виктор Янукович, киргизские события и предстоящие, возможно, то есть невозможно, а предстоящие выборы в Польше, когда многие говорят о том, что вот партия Дональда Туска и претендента на главное место Комаровского, она как-то очень сильно связана с нашими, так сказать, определенными органами. Вот хотелось бы очень значительную внешнюю активность, чтобы как-то вы обсудили. Спасибо большое.
Наблюдаете ли вы активность в последнее время российских спецслужб? Вопрос Михаила Петровича Любимова.
Я должен сказать, что я не вижу какой-то активности наших спецслужб. Вот, а в Польше, или, тем более на Украине. Что творилось на Украине до прихода Януковича, как действовали спецслужбы, что они привели Януковича к власти, какая изнурительная была борьба Януковича и Тимошенко. То же самое и в Киргизии. Вот, я вообще не уверен, что вот новое правительство Киргизии целиком, так сказать, в интересах действует русского правительства. Так что это все вопрос на вопросе, на который просто невозможно ответить. Потом вот мы подсчитываем, сколько человек, сколько агентов или кадровых сотрудников работает за границей где-то. Вот. А каким образом все это производится, подсчеты? Откуда все эти данные? Вот. Что у нас постоянно там определенное количество агентов. Откуда эти данные идут? Вот. В прошлом, вот, во времена холодной войны, очень много придумывалось. Вот. Но если продолжать сейчас традиции холодной войны, можно очень многое навинтить. А сколько агентов американских и вообще западных у нас в стране? Кто-нибудь может мне сказать? Вот так.
Слушаю москвича Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Михаилу Петровичу, как простому слушателю, который пользуется только нашей прессой, ну, может, еще какой-то прессой, а не знает, как там что делается. Я хочу напомнить Михаилу Петровичу, что с нелегалами работает только один куратор. Больше у нелегалов у него нет. Так Так вместо того, чтобы вы рассказывать то, что вы рассказываете, надо бы покопаться, ведь их предали. И предали здесь, в Москве. И предал достаточно большой человек, который владеет этими списками. Вот о чем надо говорить. Крыса завелась, и крыса с большими погонами.
Ну, теорию заговора пока не будем обсуждать. Михаил Петрович, как происходят вот такие громкие провалы? Может быть, какой-нибудь приведете пример нашим слушателям?
Ну, громкие провалы. Вот, например, помните, провалилась вся группа Лонсдейла и Крогеров в Англии? Вот, она провалилась, потому что был поляк, предатель, который знал, как вербовали агентов английских, с которыми потом был связан Лонсдейл и Крогеры. Вот. Вот и все, он ушел на Запад, и все тайны ушли вместе с ним. Вот как происходит. Как это произошло, я не знаю, потому что я вообще никогда не работал в этом управлении, которое готовит нелегалов. Это во-первых. Во-вторых, значит, предательство ли это или еще что. Но это надо разбираться. Я бы на месте руководства российского, я бы создал какую-нибудь комиссию, которая бы вот вместе с парламентом с нашим разобралась бы в этой ситуации. Вот. Поэтому я совершенно не исключаю, что это результат какого-то предательства. Мне вообще это дело непонятно.
А сколько вообще конструктивно позиции службы внешней разведки, отказавшейся от любых комментариев?
Ну, я... Это уже их дело. Вообще большинство разведок никаких комментариев не делают. Англичане вообще до последнего времени даже не признавали, что у них есть разведка. Только сравнительно недавно признали. Это уже, так сказать, решает сама спецслужба. Зато она и спецслужба, секретная, чтобы молчать. Это уже к этому надо привыкнуть. К сожалению, потому что, конечно, было бы приятно, если бы у нас были разговорчивые пресс-секретари.
Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, лидер общественного движения «Народно-демократический союз», внимательно изучил проблему.
У нас в России все это подается как действительно шпионский скандал, как сравнивание времен Холодной войны, Советский Союз, США и так далее, и так далее. На самом деле этих людей, которых обвиняют в работе на интересы Российской Федерации, не обвиняют в шпионаже. То есть они не занимались сбором секретной информации. Они занимались политическим лоббированием и установлением контактов в политических кругах. И все это было в период 2004-2010 год. То есть с тех пор, как только Владимир Путин после Беслана в 2005-м провел антиконституционную реформу, то есть ввел законы, которые лишили нас права на выборов и свободу политической деятельности, одновременно появилась эта вот квази-эта сеть, которая занималась лоббированием российских интересов и влиянием на политические круги в Соединенных Штатах по разным вопросам. И поэтому им инкриминируется как раз нелегальная деятельность в пользу правительства иностранного государства без государственной американской регистрации. То есть это как бы лоббистская деятельность, которая разрешенная вообще по законам Америки, но она не зарегистрирована, в этом незаконность. И поэтому такие наказания – это только до 5 лет.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый день.
Здравствуйте.
Я как раз хотел упомянуть о том, что сейчас говорил Касьянов. Ну, вот он за меня это все и сказал. И тогда у меня остается только один маленький вопрос. Ну, такое предположение. Кому это может быть выгодно? Ну, такой громкий скандал. Ведь, как правило, ну, такие дела вообще-то проходят все под ковром. Для нас неизвестно. Спасибо.
Вообще могли обнародовать такую информацию без ведома высшего руководства США? Вопрос Михаила Петровича Любимова.
Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, что, конечно, Обама должен был быть как-то информирован об этом. А так просто, ну, это не принято. Вот. Но в то же время нужно иметь в виду, что спецслужбы американские, они бывают часто самостоятельны. Более того, они склонны больше к сотрудничеству с республиканской партией. Поэтому подложить Обаме свинью они тоже могут. Но и им подкладывают очень часто и Сенат, и Конгресс, вот, и президент. Как вы знаете прекрасно, как часто их чистят, слушают. Вот тут им не позавидуешь.
Да, и, судя по всему, эта сеть-то в основном работала в период республиканской администрации, в период президентства Буша-младшего.
Да, самое главное, работала ли она, и что она вообще делала, мне это не ясно. Я даже не знаю, что я тут могу сказать. Мы что, имеем какие-то факты сбора информации, или даже лоббирования? Или даже лоббирование, о чем говорил Касьянов. Нужно же с фактами в руках обо всем этом говорить. Что они сделали, если они лоббировали? Что они проводили, значит, какие-то мероприятия в поддержку советской политики? Русской политики, я имею в виду. Ну, так это надо доказать.
Да, и это, по-моему, не уголовное наказание, да, если это по закону разрешено?
Ну, так нет. Ну, вот, наверное, господин Касьянов правильно говорит, что нужно регистрироваться. Вот. Но это все нюансы, такие нюансы, которые у нас, они непонятны.
Но тем более, да, все агенты пользовались поддельными паспортами, тут трудно как-то легально зарегистрироваться. Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Любимов, наша ДБшная власть никогда правду ничего не скажет. Правду говорит тогда, когда говорит слово «здравствуйте». И я у вас тоже не пытаю каких-то государственных секретов. Скажите мне, вода, к нам Америка относится, или мы к Америке, она нам друг или враг? Вот посмотрите, жара кончилась, жара. Скоро в аргументах напишут, что это происки Америки, что жара была. Холод, это в аргументах факт, там ученый какой-то, типа Петрика, сказал, что на Аляске какие-то там генераторы стоят, резонаторы, что это нам климат на нас нагоняют. Вот что это такое? Почему мы относимся как к врагу, к Америке-то?
Да, вызовет ли это волну антиамериканизма и шпиономании? Вопрос Михаила Любимова.
Мне кажется, что никакой волны не вызовет. Россия давным-давно занята своими делами. Вот, конечно, есть у нас антиамериканские элементы, которые плохо относятся к американцам, так же, как и в Америке, русофобии хватает. Мне кажется, что вопрос, как сейчас, тепло или холодно, он такой, значит, непростой, потому что и тепло, и холодно, и тепло, и холодно. Отношения между нашими странами развиваются неровно, но, в принципе, прогресс есть. Вот, и уже тот факт, что мы участвуем во всех западных организациях почти что, вот, это уже о чем-то говорит, верно? Это же не времена холодной войны, когда даже подумать об этом было невозможно.
Напомню, что в Нью-Йорке предъявлено обвинение в шпионаже 11 предполагаемым агентам Москвы. Их задержание произведено сразу по окончании визита в США президента Дмитрия Медведева. О том, нарушит ли этот шпионский скандал атмосферу доверия после недавней российско-американской встречи в Верхах. Мы сегодня говорим с ветераном советской разведки Михаилом Любимовым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30, коротко об основных новостях к этому часу. Министерство иностранных дел России в официальном комментарии признало, что арестованные в США и на Кипре 11 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, являются ее гражданами. В комментарии МИД указывается, что речь идет о россиянах, в разное время оказавшихся на территории США, которые не совершали каких-либо действий, направленных против интересов Соединенных Штатов. В Назране в ходе спецоперации во вторник убиты двое боевиков. Среди бойцов спецназа, по официальным данным, потерь нет. В Москве во вторник активисты молодежного движения «Наши» сорвали презентацию книги Эдуарда Лимонова. Ранее такое же мероприятие в другом московском книжном магазине было сорвано представителями прокремлевских молодежных движений. Американская правозащитная организация Freedom House обнародовала очередной доклад о положении с правами человека в странах, где правили или продолжают править коммунистические режимы. Отмечается, что прошедшие 10 лет стали периодом ухудшения положения в области прав человека в большинстве стран бывшего Советского Союза. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов к нормализации отношений с Россией без предварительных условий. Саакашвили отметил, однако, что нормализация предполагает, в частности, возвращение в свои дома беженцев из Абхазии и Южной Осетии. В Афинах во вторник полиция применила слезоточивый газ при разгоне антиправительственной демонстрации. Работники госсектора в Греции провели во вторник 24-часовую забастовку протеста против планов правительства сократить зарплаты и социальные выплаты и повысить пенсионный возраст. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке сборная Парагвая вышла в четвертьфинал, обыграв команду Японии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, нарушит ли шпионский скандал атмосферу доверия после недавней российско-американской встречи в Верхах, мы сегодня говорим с ветераном советской разведки Михаилом Любимовым, он у нас на прямой телефонной связи. Владимир Буковский, советский правозащитник и бывший политзаключенный, не находит ответа на многие важные вопросы.
Я не знаю, насколько это может повлиять на отношения, вряд ли это существенно повлияет. Но сама по себе история очень какая-то странная. Возникает подозрение, что это какие-то игры. Там, может быть, эти люди давно жили уже и сотрудничали с американскими властями. Мне как-то мало верится, чтобы они продолжали 15 лет, как говорится, пускать под откос поезда, в то время как отношения уже были вполне нормальные. Мне это все очень кажется подозрительным. Но здесь нужен специалист, я не специалист по шпионажу. Мне это кажется подозрительным.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ни для кого не секрет, что у наших руководителей государства российского счета находятся на Западе, в том числе и в Америке. Вот скажите, пожалуйста, кто это отслеживает, какая структура ФСБ отслеживает это, и как это влияет на наши взаимоотношения с Америкой? Спасибо.
Да. Это ко мне вопрос?
Ну, это так, риторически, судя по всему.
Ну, потому что это, наверное, вопрос к ФСБ, нужно еще кому-то. Я вообще не официальный представитель. Вот. Я работал когда-то в разведке, но это не значит, что я все знаю, верно?
И тогда, наверное, счетов-то ни у кого не было за границей.
Да, попробовали завести бы счета, тут же бы оказались бы где-нибудь в Сибири.
А кто-то пробовал, как вы?
Я никогда об этом не слышал, честно говоря, даже не представлял. Вообще для нас, советских людей, в том числе и разведчиков, такие понятия, как счет, банк, они были абстрактными, конечно. Вот. Ну, сберкнижка, это было понятно. Вот. Но вот пойти в банк и открыть там счет, это было непонятно.
Ну, а как если разведчик жил в стране, он же должен был ее соблюдать, правила?
Ну, понимаете, в чем дело? Это нелегальный разведчик, вот нелегал. Он, наверное, да, соблюдал правила. А если вы возьмете легала, вот каким я был сотрудник посольства, ну, конечно, ну, зачем мне банк иностранный? Я получаю свою зарплату, честно плачу партийные взносы, которые называются профсоюзными, и все. Вот, и все мои финансовые операции.
Да, ну, слушатель, ты, наверное, имел в виду как раз нелегалов. Они-то умели, по-моему, Конан Молодый,
ну,
был бизнесменом.
Ну, это, во-первых, каста очень небольшая, и они, конечно, все это могли и должны были делать, и долго учились этому, вот. Но в основном у нас разведка состояла из легальных разведчиков. Нелегалы – это единицы.
Слушаю москвича Вячеслава.
Здравствуйте. Я вот хотел спросить у ветерана разведки. Не подскажете, вот в разведшколах практику проходят? Мне кажется, практику они проходят вот на пенсионерах или клеймо алкоголики, у которых отбирают квартиры. То есть что там, что тут внедряется в доверие, документы крадет или каким-то образом человек оказывается без жилплощади. Туда едут таким же образом, внедряются. И, значит, либо у людей денег нет, либо секреты там каким-то образом приобретают и сюда сдают. Вот вы не подскажете, практика у них есть в России, вот это вот на пенсионерах?
Хочу спросить.
В мое время там, во всяком случае, такого не было. Может быть, сейчас и есть. В мое время мы проходили практику действительно в разведшколе. Вот, в основном работали, действительно, пенсионеры были наши сотрудники, старые полковники, которые выступали в роли там агента или еще кого-то. Или и наружка за нами ходила. Вот это было все обучение. А вот насчет вот таких тонких вещей, как втираться в доверие и грабить чужие квартиры, захватывать, это я совершенно не знаю.
А удивило ли вас вот такое топорное поведение этих якобы горе-шпионов, что они отмывали деньги наличными, что в США, по-моему, не принято? У них найдены крупные суммы были в наличной валюте. Кто-то ездил в Парагвай с долларами.
Я не знаю даже, сколько у них было найдено. Это доказано?
Все. Ну да, это сегодня в Вашингтон Пост, по-моему, Wall Street Journal, в Нью-Йорк Таймс. Вот в трех газетах есть большие статьи. Да.
Ну, я не знаю, откуда у них эти деньги. Может быть, они отрабатывали там, работали еще, наверное. Эти люди работали, не работали, мы же ничего не знаем. Мы ждем суда и только дискутируем, так сказать, разные гипотезы.
Да, это были супружеские пары, имевшие частные дома, так довольно вообще, ну, как сказать, уважаемые граждане общества. Поэтому это и такой скандал в Америке.
Ну что же, так сказать, только посочувствуем американцам.
Да, пропорядочные, да, были бюргеры. Слушаем москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Любимову. Вы назвали две операции, зарплата и профсоюзные взносы. А представительские расходы, назовите, какие в месяц? Самые богатые были КГБшники, деньги тратили, как хотели, на виллах жили резиденты. Какие суммами оперировали вот в этом плане?
Наверное, для того, чтобы оперировать крупные суммы, должна была быть санкция. Я должен сказать, что мы очень и очень аккуратно тратили деньги. Все было под контролем и резидента, и центра. Поэтому, если вы, допустим, в обед взяли бутылку шампанского, за это вам дадут очень серьезную, так сказать, по шее. Вот. Потому что это перерасход. То есть... Должен сказать, можно ругать сколько угодно КГБ, но дисциплина там была. И не так это все было, что ах, захотел там что-то потратить, миллионы потратил. Более того, мы и агентуре платили мало. Вот. Очень экономно. Кроме особой агентуры, это уже отдельные случаи, ну вот типа Эймса и прочих, которые получали большие суммы, миллионы больше. Вот. И то по нынешним масштабам это немного.
Александр Гольц, военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал», не придает сегодняшнему инциденту большого значения.
Очевидно, что эти агенты, хочется взять в кавычках слово «агенты», никакого вреда безопасности Соединенных Штатов действительно не приносили. То, что им приписывают, а именно выяснение политики Обамы по нераспространению, по Афганистану, планы в отношении России – и прочее, 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 можно получить, читая американские газеты. Очевидно, что, в общем, ФБРовцы держали всю эту кампанию про запас на случай, если понадобится. Они следили за ними, начиная с 2003 года, по крайней мере, как следует из газетных материалов. В Соединенных Штатах есть круги, которые хотят напомнить президенту Обаме, что с русскими надо держать ухо востро.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Ну, наверное, ухо востро надо держать с любыми разведчиками. Не верю, что во всех странах нет своей внешней разведки. Она есть везде. Вот. И какие-то горе-шпионы, почему они пользовались азбукой Морзе, это просто смешно. А вот по поводу денег, если они использовали наличные, скорее всего, для того, чтобы органы, вот именно США, не видели поступления денег на счета. По счетам можно проследить, откуда они поступают. И с какой стати они поступают на счет, если человек не зарабатывает их. Ведь многие шпионы в Америке были разоблачены соседями, которые видели, что люди живут непосредством. Я думаю, здесь тоже, наверное, это было связано с тем, что эти шпионы слишком много тратили, а зарабатывали гораздо меньше.
Как, Михаил Петрович, соблюдается ли в США банковская тайна? Или это...
Это я не знаю, я в США никогда не жил. Думаю, что соблюдается, но, конечно, спецслужбы, если захотят, они узнают все. Вот. Я не верю в то, что банк может полностью сохранить, значит, от спецслужб все свои сокровенные тайны. Вот. Если захотят, все узнают. Так что в логике вот товарища, который задал вопрос, есть своя сермяжная правда.
А стоила ли того вообще информация об американской политике в отношении Ирана, членах Конгресса, которые есть в открытом доступе, чтобы создавать такую шпионскую сеть?
Ну, откровенно говоря, у меня это тоже такой же вопрос, потому что у нас с американцами существует, в общем, достаточно плотный контакт, обмен информацией, тем более по Афганистану или по Ирану. Какую еще информацию могли эти люди дать, я даже не представляю. Мне вообще все это кажется, вся эта история крайне запутанной и уводящей нас куда-то в другую сторону, потому что я не вижу тут шпионажа. И, кстати, американцы не видят. Вот. Ну и, значит, какую-то информацию собирают об Афганистане. Ну, прочитал «Вашингтон-Пост» и переписал статью оттуда. Вот и информация. Вот.
Но, тем не менее, для чего-то они жили по поддельным документам.
Ну, что значит по поддельным документам? Они где получали эти паспорта? Насколько я знаю, там кто-то приехал из Канады, да?
Да.
Кто-то еще, значит, у них были не поддельные документы, они где-то получали эти паспорта.
Ну, судя по всему, в Америке уже получили настоящие, а въехали по поддельным.
Ну, а как они получили? Въехали по поддельным, как они получили настоящие паспорта? Это мы пока не знаем же. Вот. Нигде это не сообщается. Потому что это уже тоже преступление.
В том-то все и дело. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня поразило сегодняшние требования Российской Госдумы о привлечении российских спецслужб к расследованию шпионского скандала в Америке. Как российские спецслужбы расследуют свои собственные преступления, мы видим по закрытию российских архивов, которые закрыты в угоду российским спецслужбам, и где сокрыто много преступлений нелицеприятных для российских спецслужб. За советскими спецслужбами, прямым продолжателем дела которых называют себя российскими спецслужбами, по разным данным, числится от 30 до 60 миллионов уничтоженных русских, российских людей, да? Такое не позволяло себе спецслужбы ни одной страны, за исключением полпотовской Камбоджи. Ответили за это всего двое. Это Южнов и Берия. У меня вопрос. Есть хоть один шанс у России без кардинального реформирования российских спецслужб, которые продолжатели советских, хоть один шанс осуществить на деле модернизацию, а не на словах, и стать, наконец, в ряд цивилизованных стран?
Все ли архивы, Михаил Петрович, подлежат рассекречиванию, или какие-то данные так и останутся тайной?
Все не рассекретит никогда. Вот смотрите, англичане до сих пор не раскрывают суть приезда знаменитой высадки Рудольфа Гесса в Англии. Уже сколько лет прошло? Много лет. Тем не менее, так сказать, мы не имеем материалов, никаких документов, они не опубликованы. Хотя в Англии есть закон. Вот. Так что думаю, что у нас всегда будет эта проблема. Проблема архива. И я целиком, кстати, поддерживаю, вот, хотя не уверен в правильности цифр, но поддерживаю вот господина, который задал сейчас вопрос. Мы, конечно, должны по максимуму раскрыть архивы, и, конечно, и Госдума, и общество должны принимать участие в реформировании спецслужб. Сами себя они не реформируют. Ни одно министерство, ни одна организация не может себя реформировать. Это известно.
Виктор Кременюк, заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук, считает разгоревшийся скандал несвоевременным.
Сейчас такой очень шаткий момент. Вроде бы вот появились
надежды на установление каких-то отношений доверия, сотрудничества, ориентированного на будущее, на экономику, на привлечение инвестиций американских в Россию. И, конечно, из-за этого скандала очень многое может либо затормозиться, либо вовсе полететь к черту. Потому что вся правая пресса или консерваторы, и неоконсерваторы поднимут шум, что России нельзя доверять, что русские ненадежные партнеры, что они как были, так и остались врагами Америки, американских идеалов, прав человека там и прочее. И под это дело, конечно же, думаю, в Конгрессе возникнут предложения пока не торопиться с ратификацией, отложить, затянуть до осени, до выборов там и так далее. Какие-то вещи, конечно, могут случиться негативные. Поэтому обязательно, конечно, весь этот скандал повлияет.
Как, по-вашему, вопрос Михаила Петровича Любимова, способны ли подобные скандалы сорвать наметившиеся договоренности, как когда-то, например, полет пилота Пауэрса?
Нет, я думаю, те времена прошли. Мне кажется, конечно, какое-то влияние этот скандал окажет, бесспорно. Но, в принципе, я думаю, что уже мы пришли к такому положению, когда разведки работают сами по себе, а правительство сами по себе. И правительство, они друг друга целуют, члены правительства и президенты, разведки друг друга подкапывают. Поэтому уже мы пришли к такому положению. Раньше было так, что, ах, там, Пауэрс пролетел над Советским Союзом, и уже чуть сорвалась встреча Эйзенхауэра и Хрущева. А сейчас уже так быть не может. Сейчас другое время.
Тогда тоже, наверное, не все этого ожидали. Вспомните так-то 60-е годы.
Ну, конечно, не все ожидали, но, тем не менее, это было совершенно реально. Была определенная пропаганда, эмоции. Вот как же так, над нашей территорией летают. Ну, тогда это было возможно. А сейчас, мне кажется, вот этот скандал у нас в народе не вызовет какой-то реакции положительной или отрицательной. Так мимо все это пройдет.
Обычно принято в практике дипломатов предпринимать симметричные меры. Какие, на вашей памяти, вот меры обычно предпринимались в подобных случаях?
Я думаю, я знаю, что вот я в Англии достаточно работал, и всегда с Англией были сложности, потому что вот выставили, когда они 105 с лишним человек, вот, а нам что делать? У них в посольстве всего с тех персоналов было что-то человек 30. Вот. Но не всех же выгонять, кто-то должен работать. Ну и тогда выставили несколько человек, и это считалось адекватной мерой. Но должен вам сказать, что меня очень впечатлило Шеварнадзе ход, когда вот он был министром иностранных дел, когда мы выслали, наложили вето, вернее, создали, значит, определенное число сотрудников американских посольств. Столько-то, столько квоты сделали. А у американцев в посольстве, там у каждой семьи американской, там няньки, домработницы разные и так далее. Ну и сразу получилось, что у них очень много не входит в квоту. И таким образом мы тогда как-то уравняли наше вот положение с американцами.
Не можем не воспользоваться случаем, поскольку вы специалист как бы по российско-английским отношениям. Как, по-вашему, отошел ли на второй план этот скандал вокруг расследования убийства Александра Литвиненко? Мы часто с вами говорили 4 года назад на эту тему.
Ну, мне кажется, уже подзабыт этот скандал. Но вот я обратил внимание, что Камерон и наш президент довольно дружелюбно беседовали на этой встрече. И вообще отношения с Англией должны восстановиться, по идее, потому что Англия для нас страна, ну, во всяком случае, ближе по культурным отношениям, чем Америка. Английская литература, Диккенс и так далее. Так что я думаю, что сейчас по-другому пойдут дела.
А вам не кажется, что уже не столь настойчиво российская сторона требует выдачи Ахмеда Закаева и Бориса Березовского?
Ну, по-моему, мы сейчас особо не требуем. Как-то сейчас это ушло на второй план. Вот я не знаю, как по линиям по закрытым, но мне кажется, что каких-то заявлений я не читал о том, что выдайте нам Березовского и Закаева. Вот. Как-то ушло это на второй план.
Да, вот вы связываете это с приходом новой администрации?
Видимо, да. Чем еще это объяснить? Какие вопросы решаются наверху?
Завтра состоится суд. Как по-вашему, если начнут кто-то из 11 подсудимых, сегодня 11-го задержали на Кипре, правда, его под подписку о невыезде, под залог отпустили. Если кто-нибудь из 11 подсудимых начнет давать показания, может ли это вызвать новый виток конфронтации, если кто-то вот начнет сотрудничать со следствием, как принято в подобных случаях?
Ну, конфронтации не будет, но скандал будет разгораться тогда. Если будут показания, причем какие-то новые показания о русской разведке в особенности, это можно раскрутить и раскрутят. Но конфронтации не будет. Я думаю, что Обама в этом не заинтересован, и Медведев тоже.
А почему именно вот внешнеполитическая часть интересовала нашу резидентуру? Какое-то недоверие существует в сотрудничестве в отношении Ирана и Афганистана?
Ну, нашу резидентуру вообще всегда интересуют прежде всего внешнеполитические вопросы, между прочим. Потому что наша внешняя политика соприкасается с американской или с английской. Внутренние дела тоже интересуют, но они как-то на втором плане всегда стоят и стояли. И мы раньше всегда на первый план ставили внешнюю политику государства, а на второй – внутреннюю. Там межпартийная борьба и так далее. Вот. Потом ЦК будет читать там о положении в лейбористской партии. Ну, единицы только.
Вот. А насколько важным сейчас представляется российское направление в дипломатии западных стран, в частности Соединенных Штатов Америки?
Ну, мне трудно об этом говорить, потому что сейчас нет такой ярой, в общем-то, антироссийской дамы, как Кондолиза Рай. Она все-таки знала Россию и не очень ее любила. И как сейчас как-то, по-моему, с Клинтоншей проще дело обстоит. Она Россию знает достаточно абстрактно. Вот. Ну, как нормальный человек. Поэтому я не чувствую какого-то резкого российского направление в американской политике.
Да, и судя по сегодняшней встрече Путина и Клинтона, это не омрачило атмосферу доброжелательности. Слушаем вопрос москвича Андрея.
Алло, снова вопрос господину Любимову. Я сегодня уже задавал вопрос в эфир.
Давайте, Андрей.
Значит, вопрос вот в чем заключается. Дело в том, что я сегодня смотрел комментарии западных средств информации по этому поводу. И очень удивительно, комментаторы с улыбкой на лице презентуют эту информацию. Все в недоумении, что в 2010 году возникает необходимость у российских спецслужб пользоваться нелегалами. Дело в том, что это уже реликт прошлого советского времени. Цивилизованные разведки не используют такие методы. Существует интернет, существует диппосольство, аташата и так далее. Зачем вкладывать такие колоссальные деньги на внедрение наших агентов, которые так нужны нашему народу, если информация эта и так доступна?
Как по-вашему, Михаил Петрович?
Ну, вы знаете, я в целом, во-первых, мне кажется, вся эта история достойна улыбки. Во-первых, что это за люди? Я их нелегалами вот не могу назвать никак. Какие это нелегалы? Вот. Это советские граждане, которые эмигранты, которые уехали и живут в Америке. Вот. Возможно, я допускаю, что их разведка использует, но они от этого нелегалами не становятся, верно? Вот. А в принципе, давно уже мы говорим, еще когда кончилась, впрочем, в общем, и холодная война, о том, что пора пересмотреть и отношения разведок, и вообще существующий статус-кво. Но ничего не было сделано. ЦРУ только наращивали расходы, и сейчас наращивают. У нас, по-моему, я даже не знаю, у нас и неизвестны, во-первых, расходы разведки, а во-вторых, у меня впечатление, что это мизер. Это мизер у разведки. Поэтому дело и обстоит так.
Как по-вашему, по каким сценариям может развиваться этот скандал?
Все на тормозах будет спущено. Вот, и будет, ну, конечно, будут неровности, шероховатости, обмен какими-то нехорошими мнениями. Но я убежден, что наши отношения с Америкой выстроятся, потому что, в общем, потому что это объективное движение мира.
Можно ли гарантировать независимость американского суда при рассмотрении дела вот этих 11 подсудимых?
Ну, я вообще уважаю американский суд. Я думаю, что независимость можно гарантировать.
Большое спасибо. Напомню, что на прямой телефонной связи был Михаил Петрович Любимов. В Нью-Йорке сегодня предъявлено обвинение в шпионаже 11 предполагаемым агентам Москвы. Их задержание произведено сразу по окончании визита в США президента Дмитрия Медведева. ФБР утверждает, что все 11 человек прошли подготовку в службе внешней разведки. Перед засылкой в Америку российская разведка, в частности, якобы обучила их языку, навыкам пользования шифрами и спецтехникой. Некоторые из шпионов работали в США с середины 90-х годов. Темы, интересовавшие российскую разведку, касались ядерных вооружений, американской политики в отношении Ирана, сведения о ЦРУ, американском руководстве и членах Конгресса. А в том, нарушит ли шпионский скандал атмосферу доверия, после недавней российско-американской встречи в верхах мы сегодня и говорили. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штейман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, тоже дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.